Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 35-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать воскресную службу четвертого гласа, то есть те песнопения и богослужебные тексты из Актоиха, которые исполняются на всенощном бдении в субботу вечером, когда совершается богослужение четвертого гласа. Напомним, что под термином «глас» русское соответствие этого церковнославянского слова «голос». Так вот, под этим термином в православном богослужении понимается мелодия, на которую поется богослужебный текст, иначе говоря, распев, а мелодия, зафиксированная в нотных книгах. Всего существует 8 гласов в православном богослужении с различными модификациями, но они традиционно объединяются в 8 гласов. В соответствии с этим в богослужебной книге, именуемой «Актоих», мы находим 8 комплексов текстов, предназначенных для седмичных дней, то есть таких текстов, которые отражают богослужебную тему дня недели. Большинство из этих текстов исполняется на вечернее, утреннее, всенощное бдение – это как раз такое богослужение, которое является объединением вечерней и утренней в одно последование. Это торжественная служба, которая совершается накануне воскресных дней, то есть в субботу вечером, а также вечером накануне значительных церковных праздников. В современной богослужебной практике эта служба уже не продолжается всю ночь или значительную часть ночи, как это было когда-то, но сохраняется торжественность этого богослужения. Довольно значительной по объему частью богослужения, именуемого утрення, является чтение и пение канона. Богослужебный канон – это особое гимнографическое произведение, построенное по строго определенной схеме. Оно состоит из 8 или 9 частей, именуемых песнями, в единственном числе песнь. Как правило, вторая песнь пропущена. В большинстве богослужебных канонов вторая песнь пропущена, поэтому всего 8 песней, которые именуются как 1, 3, 4, 5 и далее до 9. Каждая песня включает в себя еще несколько строф, именуемых тропарями. Термином «тропарь» обозначаются и другие богослужебные тексты, ну и вот строфы канона в том числе. Утренняя, входящая в состав воскресного всенощного бдения, то есть служба эта совершается вечером, несмотря на ее название. Так вот, воскресная утренняя включает в себя 3 канона, которые именуются канон воскресный, канон крестовоскресный и канон богородичный. Названия отражают темы канонов. Воскресный канон посвящен прославлению воскресения Христа. Канон крестовоскресный прославляет крестные страдания и воскресение Господа Иисуса Христа. Канон богородичный посвящен прославлению Божией Матери. Исполняются они следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона и далее первая песнь третьего канона. Потом третья песнь первого канона, третья песнь второго канона, третья песнь третьего канона. Ну и так далее по такому принципу. Есть еще на воскресной утренне 4-й канон, который берется из Минеи, из службы того святого, память которого пришлась на данный день года. Вот такая схема богослужения воскресного бывает в тех случаях, когда на воскресенье не приходится какого-то церковного праздника. И если воскресение не находится в периоде пения триоди, то есть это период Великого Поста, период подготовки к Пасхе, также период празднования Пасхи, период от Пасхи до Пятидесятницы, ну или точнее до недели всех святых следующего воскресенья после праздника Святой Троицы. За исключением этих случаев церковный праздник, приходящийся на воскресный день или воскресный день в периоде пения триоди, за исключением этих случаев схема исполнения канонов на воскресной утренне именно такая: канон воскресный, крестовоскресный, богородичный и канон минеи. Сегодня мы продолжаем читать пятую песнь, обращаемся уже к третьему канону, канону богородичному. Он имеет в своем составе три тропаря. Первый из них мы разобрали. Сегодня обращаемся ко второму. Второй тропарь богородичного канона, то есть третьего канона, пятой песни этого канона из воскресной службы четвертого гласа. Глас четвертый, третий канон утренний, песнь пятая. Второй из ее тропарей. «Плоть от крови девственная приял еси Христе, бессеменну, пречисту, ипостасну, и словесну, и умну, одушевленну, действенну, хотительну, самовладычну и самовластну». Вот текст такой, он представляет собой яркий пример того, как в богослужебных текстах раскрывается вероучение православной церкви, иной раз довольно подробно. Здесь текст, который мы прочитали, посвящен достаточно сложной богословской теме, но очень важной. Это вопрос о соединении божественной и человеческой природы во Христе. Собственно, вот решению этого вопроса, выработке богословских формулировок, раскрывающих то, как Церковь понимает это соединение божественной и человеческой природы в лице Христа, как Христос является одновременно совершенным Богом и совершенным человеком. Вот этому было посвящено как минимум три века в истории богословской мысли, ну и в церковной истории вообще, потому что этому были посвящены Вселенские соборы с 3 по 6, и вот эти соборы, богословские, очень напряженные споры в промежутках между этими соборами заняли как раз такой период. Третий Вселенский собор прошел в 431 году, а шестой проходил в 680-681 годах. Так что можно считать, что пятый, шестой, седьмой века были посвящены христологическим вопросам. Итак, обратимся к тексту, который мы прочитали. «Плоть от крови девственной оприял еси». Здесь форма перфекта «приял еси», сказуемая данного текста. Перфект – одно из прошедших времен церковнославянского глагола. Здесь перед нами форма второго лица единственного числа. «Еси» – это указание на лицо, то есть «ты принял плоть от девственной крови». «Крови» – такова форма родительного падежа, слово «кровь» в церковнославянском языке. Родительный падеж отвечает на вопросы «кого», «чего». Другое слово, склоняющееся в церковнославянском языке также, это, например, слово «церковь», родительный падеж «церкви». Итак, «от крови», то есть «от крови», «ты принял плоть от крови девственной», «Христос». Здесь читаем «Христе», это форма звательного падежа. Слово «Христос» – звательный падеж, который употребляется при обращении. Далее «бессеменну», то есть такую в зарождении которой семя не участвовало. Греческое слово, которое здесь употребляется в оригинале, означает «незасеянный». Обычно прилагательное это «бессеменный» употребляется в словосочетаниях «бессеменное зачатие», «бессеменное рождение», но здесь «бессеменная плоть». То есть плоть, образованная без мужского семени, пречисту. Перевод греческого прилагательного «ахрандос», то есть «чистый», «незапятнанный». Церковнославянское слово «пречист» или «пречиста» — это сакрально-эмфатический перевод, эмфатический, то есть усиливающий, сакральный, значит, священный перевод, усиливающий священное понятие при помощи приставки «пре», «пречисту», то есть «чистую в высшей степени». Подобные слова в церковнославянских текстах, имеющие эту приставку «пре», академик Сергей Сергеевич Аверинцев называл именно такими сакрально-эмфатическими переводами греческих слов, то есть переводами, усиливающими священный смысл при помощи приставки «пре», соответствия которой нет в греческих словах. Ее нет в большинстве случаев, когда такой перевод употребляется. Дальше «ипостасну» читаем в церковнославянском тексте. Здесь перед нами богословский термин, который требует подробного пояснения. По-гречески данное слово звучит «энипостатос». Мы слышим здесь тот корень, который в слове «ипостась». Этот богословский термин употребляется в значении «лицо». Мы знаем, что в Боге три ипостаси, то есть три лица, но в слове, которое употреблено здесь в богослужебном тексте, если обращаться к греческому оригиналу, есть еще приставка «эн», «энипостатос». В русских переводах этот греческий богословский термин обычно имеет перевод «воипостасный», то есть греческая приставка «эн» при переводе на русский получает эквивалент в виде приставки «во». Но здесь в церковнославянском тексте мы видим слово без приставки «ипостасну». Итак, каково значение термина «энипостатос» или «энипостатон» в переводе на русский язык «воипостасное»? По пояснению православной энциклопедии, этот термин, цитата, «в некоторых случаях синонимичен сущностному», по-гречески «энусион» – «существующему» и «действенному», и антоним «неипостасного». Православная энциклопедия сообщает также, что Ориген, христианский богослов III века, вкладывал в понятие «энипостатос» также значение реально существующего, предметного, противоположного иллюзорному и призрачному. Вслед за ним в таком же смысле понимали «воипостасное» и другие авторы. Так святитель Василий Великий ставил слово «воипостасное» в один ряд со словом «существующее», а святитель Григорий Ниский рядом со словом «сущностный». В период христологических споров, о котором мы говорили, богослов Леонтий Иерусалимский вводит ряд неологизмов, развивающих тему ипостасной сущности и являющихся вариациями греческого глагола «ифистими», что значит «существовать», с различными приставками. В его, то есть Христа, собственно, единой ипостаси, пишет Леонтий Иерусалимский, «сосуществуют человеческая и божественная природа Слова. Человеческая плоть Христа, будучи подверженной страданиям, существует в бесстрастном Слове. Слово воипостазировало человеческую природу в свою собственную ипостась». Конец цитаты. Здесь в статье из православной энциклопедии приводятся цитаты из трудов Леонтия Византийского были нами прочитаны. Под термином «слово» здесь понимается вторая ипостась, второе лицо Святой Троицы, Бог Сын. Итак, еще раз прочитаем слова Леонтия Иерусалимского. «Слово воипостазировало человеческую природу в свою собственную ипостась». Конец цитаты. Далее читаем в православной энциклопедии, что, цитата, Леонтий подчеркивал, что человечество Спасителя не имеет своего собственного ипостасного существования, но с самого начала существовало в ипостаси Слова. Следовательно, помимо значения «реально и конкретно существующего», термин «воипостасное» в данном контексте указывает также на то, что человеческая природа Христа приобретает свое конкретное существование, актуализируется в ипостаси Слова. Обобщающая концепция значения термина «энипостатос воипостасное» представлена у преподобного Иоанна Дамаскина. Для него «воипостасное» означает «реально существующее», и прежде всего данная характеристика относится к Логосу, к Богу Слову. Он применяет этот термин также и к Святому Духу, подчеркивая, что как Отец и Сын, Святой Дух является ипостасью. В применении слова «воипостасное» ко Христу преподобный Иоанн Дамаскин следует своим предшественникам, говоря о человеческой природе, воспринятой ипостасью слова и получившей таким образом свою ипостасность, то есть реальное и конкретное бытие. Кроме того, пишет преподобный Иоанн Дамаскин, ипостасной называется природа, воспринятая другой ипостасью и в ней получившая свое бытие. Отсюда и плоть Господа, не существовавшая самостоятельно ни в один момент времени, не есть ипостась, а скорее нечто ипостасное. По-гречески «энипостатон», ибо, будучи воспринятой ипостасью Бога Слова, она в ней существует и имеет ее своей ипостасью. И далее православная энциклопедия поясняет, что человеческое естество Христа не имело собственной ипостаси, оно приобрело реальное и конкретное существование, то есть стало воипостасным только в ипостаси Логоса. Конец цитаты. Здесь этот греческий очень важный богословский термин «энипостатон» употребляется в оригинале того богослужебного текста, который мы разбираем, второй тропарь пятой песни Богородичного канона, четвертого гласа. По-церковнославянски это переведено так: «плоть бессеменну, пречисту, ипостасну», по-гречески вот этот термин «энипостатон», то есть плоть человеческая, реально существующая, но получившая свое реальное существование в ипостаси, в лице Бога Слова. Далее читаем «и словесну, и умну». «Словесну» — это перевод греческого слова «логикос», одно из значений которого «одаренный разумом», «разумный», «умну» — перевод греческого слова «ноэрос», значащего, относящийся к разуму, интеллектуальный или же разумный. Плоть словесна и умна. Это выражение подчеркивает то, что человеческая природа Христа обладала собственным человеческим разумом. Далее, одушевленну, обладающую душой, действенну. Здесь перевод греческого слова «энергос», одна из христологических ересей, существовавшая в эпоху христологических споров в VII веке, называлась моноэнергизм. Это учение утверждало, что Христос обладает одним так называемым богомужным действием. Но святыми отцами православной церкви было выяснено, что в лице Христа две воли и два действия, при этом его человеческая воля, человеческое действие свободно подчиняется его божественной воле. заключительные слова этого тропаря «хотительну», «самовладычну» и «самовластну». Хотительну, то есть человеческую природу, обладающую собственным хотением, собственной волей, самовладычную и самовластную, то есть такую человеческую природу, которая сама обладает властью принимать свободные волевые решения. Как мы уже сказали, человеческая воля Христа свободно подчиняется Его божественной воле. Такое серьезное богословское христологическое содержание имеет данный текст. Прочитаем его еще раз. «Плоть от крови девственная приял еси Христе, бессеменну, пречисту, ипостасну, и словесну, и умну, одушевленну, действенну, хотительну, самовладычну и самовластну». Перевод Ивана Ловягина. «Ты, Христе, воспринял от девственной крови плоть бессеменную, пречистую, ипостасную, словесную, разумную, одушевленную, обладающую силою и волею, самоопределяющуюся и самовластную». На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!